Напомним нашим друзьям, слушателям, что роман Аркадия Арканова был напечатан в 1986 году в журнале «Юность», а в это время в журнале «Юность» появляется новый автор. И печатается в 1985 году, в 1987 году со своими повестями, которые принесли ему заслуженный успех. И в 1986 году была напечатана его повесть «Работа над ошибками». Получается, за три номера до романа Аркадия Михайловича речь идет у нас, конечно, о Юрии Михайловиче Полякове,
который на тот момент действительно стал одним из любимых авторов «Юности», Андрея Дементьева, ее главного редактора на тот момент. И в своих первых повестях Поляков отчасти вставал на стезю сатирическую. Он последовательно вскрыл, так сказать, существующие недостатки в тех сферах, которые были ему знакомы. Армия, школа и комсомол. Поскольку он...
Звучит так, как лозунг. Армия, школа,
армия, комсомол. Армия, школа, комсомол. Вот по этим трем действительно лозунговым словам он и проехался слегка утюжком. В этих повестях еще нет знакомого нам Полякова. Они вполне традиционны и интересны были читателям того времени, в первую очередь своей остротой, но за откровенными какими-то картинами еще не проглядывал Поляков сатирик и юморист. Это были все же достаточно обычные, в какой-то мере, скажем так, производственные повести.
Производственные, опять же, здесь вот морского перестроечные.
Да,
скрывающие недостатки. Повести вызвали бурную реакцию. По-моему, две из них были из трех экранизированы. Вышли фильмы, которые, в общем-то, биографию автора особого следа не оставили. Да?
Ну, это были, вот фильмы были точно перестроечные. Со всей атрибутикой этого перестроечного кинематографа. Дело в том, что такая неожиданная вещь. Я посмотрел фильм по повести ЧП районного масштаба и с удивлением обнаружил, что автором сценария является Поляков. По повести Полякова, но в то же время он принимал участие и в написании сценария этого фильма. А чем фильм отличается от повести? В основном этой самой первой сценой, которой в повести не было и которая, конечно, обязана была появиться в перестроечном фильме. Сцена в бане, сцена вот этого свального, значит, комсомольского единения.
Сколько груди комсомолок.
Да там не только груди, там все что угодно. Да. Это же уже все, это то уже перестройка.
Юрий Михайлович совершил свой первый, но не последний заход на четверть, назовем, эротика. Да?
Возможно, там действительно
почувствовал вкус.
Почувствовал вкус и отзыв, так сказать, читателей и зрителей на эту клубничную поляну. Так или иначе, Юрий Поляков продолжал свою писательскую деятельность. Он автор плодовитый с первых лет пребывания в этом своем качестве, в качестве сначала поэта, а потом прозаика. И к моменту выхода того романа, о котором мы будем говорить, он стал автором еще нескольких больших прозаических текстов. Их, как правило, называют повестями. Это «Обофигей», это «Демгородок»,
«Политическая любовь»
Кости Губанкова. Все это было хорошо, интересно. И все более и более в прозе Юрия Полякова стали появляться интонации юмористические, сатирические, в очень, можно сказать, гармоничном сплаве.
И он пришел к написанию своего, по сути, первого романа.
Да, и это логическим образом привело к появлению, вот здесь мы отмечаем опять же эту деталь, двойное жанровое определение, роман-эпиграмма «Козленок в молоке».
1995 год, объем почти 15 листов. Это очень серьезно. То есть три капитанских дочери.
Надо отметить попутно, что Юрий Михайлович не является лаконичным автором, и поэтому для него такой объем, ну, вполне органичен.
Помните, что Аркадий Овечников вполне обошелся и пятью листами. Училось неплохо. Мы вспомнили его здесь не случайно. Аркадия Тимофеевича, да. Я сказал бы, что это, по сути, где-то вещь, сопряженная с романом.
Говоря о сюжете «Козленка в молоке», обойти Аркадия Аверченко совершенно невозможно.
Напомню, что главная сюжетная линия романа Аверченко – это о том, как компания «Веселых людей» создают, говоря языком современного постмодерна, образ молодого талантливого автора, поэта куколки.
Имея в наличии готового поэта, весьма скромного дарования и совершенно еще начинающего, они ставят перед собой задачу сделать из него известного поэта, увенчанного лаврами, для чего предпринимают некоторые действия, а дальше все катится само по себе, к нему уже и журналисты являются брать интервью и так далее, и так далее, и так далее. Вот это сюжет романа Аверченко, а теперь сравним его с сюжетом романа Полякова.
Время там обозначено, когда это происходит?
Ну, в сущности, наши годы, что называется.
Это 80-е годы, наверное.
Да нет, это уже 90-е годы. Да. Потому что автор-рассказчик уже является вот этим самым эпиграммушечником, то есть человеком, который по заказу денежных людей пишет эпиграммы и потешает их на каких-то их мероприятиях.
Пять минут, почему-то Аркадий Михайлович.
Вкратце сюжет «Козленка в молоке». Совершенно не поэт, совершенно не прозаик, совершенно не умеющий держать перо человек, в отличие от Аверченко. Но смысл примерно такой же. Его окружение, в данном случае вот этот самый эпиграммушечник, используя свои знакомства в литературном мире, его делает известным писателем, лауреатом целой престижной международной премии, при том, что вот здесь, конечно, Юрий Михайлович отошел от сюжета Аверченко, при том, что этот самый паренек вообще не имеет за душой ничего, кроме папки чистых белых листов. Ну, правда, на папке написано название романа и слово «роман». И вот с этой куклой он становится признанным столичной тусовкой и, ну, вообще даже получается в мировом масштабе.
Слушай, а напомни, опять же, куклы и куколка.
Куклы и куколка. Ну, это, наверное, не обязательно.
А почему не обязательно?
Не обязательная параллель. Но то, что сюжет с соответствующими сатирическими заострениями повторяет сюжет Аверченко, тут не поспоришь. И вот что по этому поводу пишет сам Юрий Поляков. Кстати, в некоторых письмах меня упрекали в неоригинальность этого сюжета, ссылаясь, в частности, на известную повесть Аверченко. Ну, конечно, правильнее всего сослаться на пресловутую интертекстуальность, которую задолго до постструктуралистов открыл русский народ, обмолвившись поговоркой «плоха песня, не похожая ни на какую другую песню». Ну, видим по этой цитате, что слегка отвильнул Юрий Михайлович от ответа на прямо поставленный вопрос. Он даже не назвал, как эта повесть, ну, мы знаем, что авторское определение все-таки роман, как называется, чтобы, ну, не порождать, видимо, желание поискать, найти, слечить и так далее.
Это некоторое лукавство, назовем это так.
Более того, совершенно теми же словами Поляков отбивается и в другом случае. Вот еще одна цитата. «Сюжет одноклассницы», речь идет о пьесе, «я таскал в голове лет 10. Впрочем, ничего особо оригинального и не придумал. Традиционный сбор розового, спросит кто-то, прочтя пьесу и намекая на преемственность темы. Нет, ответил я, 20 лет спустя дома отца. И это нормально. Как говорится, плоха та песня, которая не похожа ни на какую другую песню». И вот здесь, как вы помните, пословица во второй раз это прозвучало, но я думаю, что мы напрасно будем искать ее в сборниках русского фольклора. Эта пословица, этот русский народ, на который ссылается Юрий Поляков, очень напоминает одного его персонажа, Сен-Жон Перса. В романе «Гипсовый трубач» Сен-Жон Персу приписываются абсолютно любые, даже заведомо невозможные в устах французского поэта афоризмы. И вот, вероятно, здесь Поляков тоже сам выдумал эту русскую пословицу.
Честно признаем, что пословица нях.
Нях. Она может быть не столь остроумна, как другие народные пословицы, но зато она помогает Юрию Полякову отбиваться от вот таких вот наездов.
А наезды, кстати, с одной стороны обоснованы, с другой стороны, мне кажется, Юрий Михайлович зря комплексует, да? Что ну, украл. В литературе, да, тут можно дойти до Апулея, да, Золотой теленок, сказать, что...
Ну, да, для начала, да, один из наших эталонов написан на абсолютно украденный сюжет, когда 12 стульев вышли. Ну, вы же помните, что кто-то даже прислал авторам из ближайшей булочной 6 первых пирожных Наполеон, намекая на рассказ Конан Дойля «Шесть Наполеонов». Ну и там еще ряд предшественников был у этого сюжета, называют Льва Лунца, у которого сокровища спрятаны в щетке, а не в стульях. И с этой щеткой тоже происходят приключения. Но тут, во-первых, надо понимать, что роман этот писался с той мыслью, что он будет издан под именем все-таки Валентина Катаева, и это снимало с авторов ряд моральных обязательств. Это во-первых. А во-вторых, ну действительно, в литературе это сплошь и рядом. И вопрос в том, что, взяв известный сюжет, ты должен своего предшественника превзойти. И в этом случае тебе все простится.
Ну, на мой взгляд, заход Юрия Михайловича на территорию Аркадия Тимофеевича закончится разгромом Аркадия Тимофеевича, потому что роман Полякова получился.
Роман у Полякова получился во всех отношениях. Дело в том, что для начала милая шутка в одном случае, в другом случае обернулась достаточно жесткой сатирой, причем весьма адресной сатирой, весьма своевременной сатирой. То есть уже тогда, в 1994 году, когда этот роман писался, все эти тенденции Юрий Михайлович уловил, даже сыграв в чем-то на опережение, их осмеял. Потому что настоящий простор для авторов неизвестно чего, но при этом признанных, конечно, начался даже позже. Он начался с широким внедрением в нашу жизнь интернет.
Да, когда появляется формула, когда это тоже сначала стать известным, а потом уже издать книгу.
Да, да, да.
А Юрий Михайлович показал, как это делалось чуть ранее. Да. Как можно это сделать еще без использования механизмов социальных сетей, Ютуба и так далее, и так далее, и так далее. Оказалось сложнее, но можно.
Вполне возможна задача, и вот это вот сатирическое допущение, оно, конечно, бьет точно в цель. Ну и потом надо признать, что как стилист, как автор юмористической прозы, Поляков, конечно, ну, в чем-то даже не превзойдет. Во всяком случае, он сразу задает уровень, который выше уровень и Аверченко, и Арканова.
Получается, он просто романист. Он... Отличие и от Аверченко, для которого все-таки это был такой эксперимент. Ну, достаточно удавшийся, пусть будет, да. И в отличие от Арканова, для которого этот эксперимент был, открыто говоря, неудачным. Для Юрия Михайловича романы жанр так вот, свободное дыхание.
Сложнее написать рассказ, чем роман.
Он жаловался, кстати, когда, да? Когда он пишет роман. Почему-то он, рассказ, почему-то он получается в итоге роман.
Мы понимаем, в чем причина этого. Дело в том, что ему просто нравится писать, и он по пути, по вот этому гладкому стволу сюжета, он никогда не скользит. У него там и там и сям появляются новые побеги, новые веточки, новые красоты. Ему просто нравится создавать вот эти юмористические метафоры, какие-то удачные каламбуры и так далее.
Юрий Михайлович очень гордится, он всегда напоминает нам о том, что он является автором многих известных выражений, «Трошли в народ», да. И он народу об этом говорит, что народ не забывай о том, кто является автором. Часть из них, кстати, удачная очень, да?
Да.
Часть не совсем удачная, да? Но в любом случае, без сомнения, это роман автора остроумного,
и творческое начало в Полякове проявляется и на уровне слова, и на уровне персонажа. Везде он старается как-то нас увлечь, чего совершенно, например, не делал Арканов.
Аркадий Михайлович, наверное, сравнивает, потому что Это по нашей шкале это близко где-то около нуля, да?
Ну да, да, да. Ну, так или иначе, ну, не сравнивая ни с чем, просто вот зачитаю. Официанты, похожие на шабашников, которым вовремя не подвезли раствор, бесцельно бродят от одного пустого столика к другому, поправляя таблички «Стол заказа». Ну, это же прекрасная картина ресторана в его начальный час, сразу после его открытия. И можно себе представить, что в этом ресторане будет твориться спустя 3 часа.
Когда начнется настоящая работа, и цемент будет... Сколько цемента?
Отгружать.
Грузите цемент, рассказывали классики.
А вот так вот тут уже между делом. Я бы на его месте просто повесился наклейкой ленте для мух. Сразу масштаб личности ясен, да? Его широченная спина двинулась по салону самолета, точно поршень. Вот эти прекрасные детали. В предыдущей передаче, посвященной, собственно, Полякову, мы уже цитировали этот кусочек, но я еще раз, просто мне нравится. Женский голос с легким антисоветским акцентом.
Говоря языком такого литературного эротизма, Юрий Михайлович хочет и может.
Хочет и может. Совершенно верно.
Кстати говоря, по поводу эротизма, Юрий Михайлович гордится своим вкладом, мы уже об этом сказали, в становление русского эротического и кино, и литературы. И вот в предисловии, названном предисловии Михаила Алексеевича, где он объясняется по поводу Овеченко, он попытался вот как-то знаете, вот в этой редакции и вернул эротические сцены, которые вот были, потом издание вычеркивает, да, поэтому неважно, что там Совершенко, да, важно возвращение такого тёплого эротического слова.
Поляков действительно как-то вот совершенно реабилитировал всю эту тематику, и именно потому, что его эротизм не носит какого-то потажного, показного характера, а совершенно здоровый, естественный. Эротизм. Его много и в «Козлёнке», да, действительно.
Это действительно так весело, да?
Это весело, это уместно.
Да, человек может писать тяжелый эротический роман, да, угрюмый эротический роман. Представь, как писал бы Федор Михайлович эти сцены.
У Полякова и, ну вот, совершенно не обойти эту тему, говоря о русском писателе. У него и алкогольные сцены там во множестве, и тоже они какие-то совершенно здоровые.
Да. Это очень хорошо, потому что в русской литературе это сильно не хватает. Русский герой привык страдать всегда почти, а уж принял алкоголь, он приводит к последствиям более чем входящей степени страдания, возможно. А Юрий Михайлович, если получается, это весело, светло и органично. Роман, наверное, до сих пор не устарел. Его можно читать, перечитывать.
Да, вот мы, готовясь к этой передаче, его в очередной раз перечитали и не пожалели, потому что, ну, это действительно хорошо. Собственно говоря, на этом романе список, отобранный нами, русских юмористических романов 20 века, заканчивается. Конечно, были еще попытки. Особенно их было много в 90-е годы, когда писалось и печаталось очень-очень много всего. И Михаил Владимирович уже упоминал и многочисленные ремейки, подделки и так далее под Бендера, то есть под знаменитую дилогию Ильфа и Петрова.
Кто-то пытался подождать булгаковский «Масса и Маргарита», использовать линии сатирические, которые ручки посились, чесались.
Ручки, да, у многих, но все это, конечно, осталось за пределами литературы. Скажем так, что это осталось в рамках книгоиздания. А в литературу все-таки не вошло.
В нашем случае мы брали всякие тексты, которые плохая, которые хорошие. Но это все-таки литература. За ними стоят авторы, писатели.
Да, за ними стоит по большей части какой-то благородный замысел, в отличие от задумки перепеть давно знакомое, давно показавшее свою состоятельность и каким-то образом на этом отличиться. И каждый из наших авторов ставил задачу написать юмористический роман. В отличие, может быть, от всех, только Ильф и Петров не ставили перед собой такой задачи. Но тут, как говорится, натура взяла свое.
Отличия между авторами простые, очень небольшие, в степени таланта.
Да, да.
И как оказалось, что сам сержант юмористического русского именно романа труден исполнений. Просто технически труден, да?
Очень.
Пытается
очень.
Показать, что иногда авторы не бесталанные, даровитые, талантливые, просто-напросто с ними не справлялись. А считается, что вот жанровая литература раскрашена в исполнении. Есть техника, есть приемы. Если человек владеет литературным мастерством, если есть писание о технике, то здесь можно описать километрами и километрами. Оказалось, что можно написать, наверное, боевики, детективы, тем более всякие фантастику, фэнтези, извините, может, кого-то обидели, да?
Да, да, да.
Но юмористический роман в русском исполнении – это вещь, во-первых, она всегда штучная, как правило, а во-вторых, просто она тяжела в исполнении.
Надо и владеть техникой, и иметь талант, чувство юмора и прочие составляющие. И что-то еще добавить сверх того. Одной техники не уедешь.
К сожалению, как тоже самого Юрия Алексеева, да?
Да,
который,
да,
без сомнения, талантливый прозаик, у которого хорошо поставлена рука, но что-то вот не получается. Если наши слушатели найдут или знают романы, которые мы не затронули, но их, по мнению, они достойны, чтобы о них что-то сказали, мы будем рады.
Мы будем рады, мы этот ряд расширим тогда. Ну, для начала, конечно, мы ознакомимся с текстом, да, безусловно.
Нам интересно, будут ли наши слушатели читать разобранный нами роман, как бы порой жесток не был наш анализ.
Потому
может,
что
мы ошибаемся.
Во-первых,
чувство юмора индивидуально у всех.
Ошибаемся. Во-вторых, ну, может быть, у кого-то проснется чисто исследовательский тоже интерес. Но, в самом деле, вот юмор – это такая сфера, которая очень чутка к общественной обстановке. И выяснять вот таким обратным зигзагом какие-то приметы времени через то, что казалось в этот момент смешным, это тоже очень интересно.
Может, кто-то вспомнит и пытается сам написать что-то, бросив вызов, да, классикам. Хотя это очень трудная задача.
Это, да, заранее предупредим, что задача действительно сложная.
Но пытаться надо стоит. В общем-то, на этом строится литература. Если бы Ильф Петров знали, что я хотел написать, может, они не взялись бы это писать.
Да, да. Вообще, вот, опять же, люди сели писать.
Они просто сели писать.
Да, рядовой проходной роман для денег под чужим именем, да?
Все было за то, чтобы это будет очередная макулатурка.
Макулатурка.
В лучшем случае. Ну, относительно качественная макулатурка пусть будет, да? В итоге мы получили два великих русских романа. Кстати, участвуют в нашем голосовании, когда мы сейчас «Близкие огни», где мы работаем с Михаилом Алексеевичем, да? Проводим с начала этого года голосование, ищем лучший русский роман 20 века. В списке 50 текстов, безусловно, значится и «Золотой теленок», и «12 стульев», и голосующих очень много.
Романы там в основном представлены так называемые серьезные. То есть романы как таковые, романы без оговорок.
Да, то есть на фоне Тихого Дона, Петра Первого, да, наверное, очень трудно с ним соревноваться, но Ильф Петров, они... Держатся?
Они держатся примерно вот на этих же значениях. Это интересно будет подвести итоги через полгода, даже чуть больше. Мы подведем итоги этого вопроса. Я думаю, что Ильф Петров займет там достойное место.
Поэтому участвуйте также и в нашем опросе. Репостите. Литература продолжается. Настоящие рукописи все-таки не горят.
Не горят.